Ну, схвати меня, мама. Ну, пощекочи меня. Ну, поймай меня. Солнышко, детка, поднимайся. Давай, вставай. Собери вещи в чемодан. Куда мне их положить, мама? В твой чемодан. Папа скоро за тобой придет, а мы еще не готовы. Ну, вот и он. Привет, Лэри, заходи. Папочка! Привет, зайка. Ой, до чего же я по тебе соскучился. Ты готова? Нет, она не готова, извини. Мы немножко задержались. Ступай наверх, принеси своего мишку. О, Лэри, вот возьми. Слушай, Лил, я правда очень тебе благодарен. Я знаю, что это не входило в условия развода, но я очень рад, что ты решила мне его отдать. Спасибо. Пожалуйста, мне этот альбом не нужен, это твое, ведь это был твой знаменитый выпускной класс. Да. Ну, что, я пойду. Лэри? Как твои дела? О! Прекрасно. Дела идут отлично. Как у тебя?
I'm great.
У меня все замечательно. Да, ты прекрасно выглядишь. Кстати, вот деньги на ребенка. Извини, что опаздывал с ними последние несколько месяцев. Просто я... Нет, ничего, я знаю, ты был занят, это ничего. Послушай, твои планы не изменились, ты заберешь Алисон на неделю в конце месяца? Ну, помнишь, я тебе говорила, что у меня семинар по банковскому делу, на котором я должна быть? Семинар по банковскому делу? Нет, не помню. Я тебе дважды об этом говорила, Лэри, и оба раза ты говорил хорошо. Лил, насколько я помню, я впервые об этом слышал. Лэри! Послушай, ты звонила Джинни, чтобы она записала это в мой календарь? Я должна звонить твоей секретарше, чтобы ты выделил время для своей дочери? Каким ты был, таким ты и остался. Это так на тебя похоже. Ты никогда меня не слышал. Не слыши теперь. Да чего ж ты твердолобый? Ну вот, пошло, поехало. Опять старая песня. Ты когда-нибудь успокоишься? Ведь мы давно в разводе, ты все пилишь меня. Вот поэтому мы и развелись, Лэри. Ты не умеешь общаться. Да ладно тебе. Это правда. Мы никогда с тобой толком не разговаривали. Мы постоянно разговаривали. Ну да, мы говорили о том, что по телевизору, что я готовлю на ужин, запланировал ли я что-нибудь на выходные. Мне надо было быть твоей секретаршей. Но никак не женой. Во всяком случае, когда я говорил о чем-то конкретном. Ты же могла говорить часами и никаких практических результатов. С каких это пор разговоры обязательно должны приводить к практическим результатам? Лэри, разве нельзя просто разговаривать с кем-то, чтобы общаться, понимаешь, делиться тем, что на душе? А какой в этом смысл? Совершенно ясно, что разговором ничего не добьешься. Нужно смотреть самую суть дела. Позвольте, мистер, сообщить вам, в чем суть. В том-то и суть, что ты никогда ничего не говорил. Всякий раз, когда у нас возникала какая-то эмоциональная проблема, ты уходил и с головой прятался в свою работу. Я никогда не могла до тебя достучаться. Я никогда не знала, что у тебя в голове. Это потому, что всякий раз, когда возникала эмоциональная проблема, ты болтала о ней до посинения. Ну, лучше уж так, чем вообще не разговаривать. Я не люблю говорить о личном. Я была твоей женой, Лэри, твоей женой. Мне было необходимо говорить с тобой о личном. Ты меня просто не понимаешь. Общение. Помню, как впервые поехал за границу, в страну, где не говорят по-английски. Мы вышли из самолета, вошли в здание аэропорта и вышли наружу. Я попытался найти кого-то, кто помог бы мне с багажом. Я обнаружил, что здесь никто не говорит на моем языке, а я не знал их языка. Я заговорил с одним человеком, он заговорил со мной. Наконец, мы оба устали от этого разговора и начали говорить громче. «Будьте добры», — сказал я по-английски, думая про себя. «Надо просто говорить помедленнее». Но это не помогло. Тогда я еще более повысил голос. «Возьмите мой багаж!» И тут мы оба поняли, что происходит. Мы поняли, что не сможем понять друг друга, даже если будем говорить очень медленно и очень громко. Общение. Разве не примечательно, что Иисуса Христа называют Словом Божьим, речью Божьей? В Библии сказано, что небеса возвещают славу Божью. Бог придает такое огромное значение общению, коммуникации, что даже написал эту главную в мире книгу Библию. Когда мы окажемся на небесах, то будем пребывать в вечном общении с Богом. Но пока мы еще здесь, на земле, мы сталкиваемся с немалыми трудностями, стараясь сообщить что-то друг другу. Мужчина мужчине, женщина женщине, взрослый ребенку, ребенок взрослому. Сколько раз с подростком вы уходили в свою комнату и выбегали из дома, сказав родителям: «Вы просто меня не понимаете». Тем самым вы имели в виду следующее: «Я же вам все объяснил, почему вы не понимаете? Если бы вы поняли меня, то увидели бы жизнь моими глазами. Вы бы согласились со мной и позволили мне делать то, что я хочу». Сколько раз в вашем супружестве вы пытались объяснить свои чувства и приходили в отчаяние, потому что не могли их выразить? Вас захлестывали бурные эмоции, и вы делали одно из двух. Вы либо уходили в себя и наглухо закрывали свои чувства внутри, потеряв всякую надежду их объяснить. Причем вам хотелось, чтобы ваш муж или жена каким-то образом догадались, что именно вы пытаетесь им сообщить своим молчанием. Может, на этот раз они сообразят, если вы будете просто молчать. Либо, испытывая затруднения в общении, вы начинали говорить громче. Вы всем телом наклонялись вперед, яростно жестикулировали и старались усилить свои слова еще каким-то образом. Общение. Консультанты по проблемам семьи и брака говорят, что с обрыва связи, с неспособности к нормальному общению, начинаются все неприятности в семье. Муж и жена разговаривают, и вдруг возникает непонимание. Каждый из них думает: если бы я только мог или могла тебе объяснить свои мысли, если бы только мог ты их понять, тогда ты думал бы так же, как и я, все было бы прекрасно. И они пытаются сообщить это друг другу. В определенном смысле мы являемся передатчиками и приемниками информации. Но вот беда. Порой мы оба передаем свои сообщения одновременно. Мы оба одновременно пытаемся сообщить друг другу свои мысли. Но наши сообщения сталкиваются и блокируют друг друга. Что-то из того, что мы пытаемся сказать, выходит наружу в скомканном виде. Мы-то знаем, что хотим сказать, но не можем выразить это так, чтобы наши собеседники все поняли правильно. В конце концов, они повторяют наши слова, и мы говорим: «Я знаю, что я так сказал, но я имел в виду совершенно другое». Иногда сообщение передано вполне ясно, но тот, кто должен его принять, пропускает его через своеобразный слуховой аппарат, который отфильтровывает то, что им неприятно слышать. Вы говорите что-то очень спокойно, ведь вы не расстроены и не волнуетесь. Ваше сообщение кажется вам совершенно ясным, и вы думаете: по-моему, ясно сказано, а они взрываются или убегают, или начинают рыдать. Вы говорите: что я такого сказал? Дело в том, что если бы шла запись, и вы могли бы прокрутить кассету назад и прослушать, то, наверное, вы все сказали замечательно. Проблема не в передаче. Проблема в приеме информации. Порой прием заблокирован обидой, непрощением и гневом, и информация просто не доходит до человека. К этой проблеме коммуникации можно подойти по-разному. Мы можем отнестись к ней так, как это принято в современном мире. Я мог бы дать вам список из 10 пунктов, что вам делать и чего не делать. Так сказать, ноу-хау. Либо мы постараемся добраться до корней проблемы, чтобы выяснить, почему линия коммуникации не работает. Я думаю, что Бог, первый изобретатель всех систем связи, объясняет нам в Библии, как общаться друг с другом. В этой беседе, посвященной супружескому общению, мы обратимся к Библии и будем исследовать истинные проблемы взаимной коммуникации. Мне очень нравится то, что сказал на эту тему Мартин Лютер. Подумайте только обо всех перебранках, которые могли происходить между Адамом и Евой за 900 лет их совместной жизни. Ева, наверное, то и дело начинала: «Зачем ты съел яблоко?» А Адам парировал: «Ты сама мне его дала». Порой при общении мелочи буквально выводят нас из себя, как часто взрыв происходит по совершенно ничтожному поводу. Наш большой друг Деннис Рейни сказал: «Конфликты часто начинаются с какой-то мелкой, даже невразумительной причины. Те, кто говорят, что их не беспокоят мелочи, никогда не пробовали уснуть в комнате, где летал комар. Кто из вас не пытался поговорить с супругом, как эта вот жена? Но для него существует только его любимая газета. Я слышу тебя, говори. Я отдала лучшие годы моей жизни. Daily News. Иногда ей кажется, что она живет совершенно чужим человеком. Да, 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 вот именно. Или вот послушайте эту программу новостей. Прислушайтесь к заголовкам. Муж говорит, иногда я сижу и слушаю, а иногда просто сижу. Проблема общения. Слова каким-то образом сходят с языка. Если попытаться исследовать, что на тему общения говорит Библия, мы все время будем встречать слово «язык». В послании Иакова языке говорится очень образно. Помните, в третьей главе послания Иакова сказано, стих 3, «Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем их телом. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются». Помню, однажды я нырнул и проплыл под днищем огромного судна, а потом обогнул его сзади. Оно, наверное, целиком заполнило бы этот зал. Но я не мог поверить своим глазам, когда увидел руль, совсем небольшой. И с виду хрупкий руль управлял таким огромным судном. Послание Иакова, глава 3, стих 5. Так и язык. Небольшой член, но много делает.
Эй, я самый главный!
Знаете, если посмотреть на анатомический рисунок человека в разрезе, язык выглядит совсем крошечным. И все же, можно ли назвать что-то другое, что могло бы так помочь или так навредить человеку, принести ему больше ущерба или больше пользы, чем язык? Я не знаю ничего другого. Мой кулак не может. Ничто из того, что у меня есть, не может. Апостол Яков продолжает эту тему и описывает силу языка. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Стих 6. Язык воспаляет круг жизни. Какова его сила и власть? Послушайте, что говорит Библия в книге Притч, глава 18, стих 21. Смерть и жизнь во власти языка. Смерть и жизнь. Бывало ли с вами так, что кто-то извергнул на вас весь яд своего змеиного языка, и у вас все помертвело внутри? Кому из вас приходилось переживать что-то подобное смерти из-за слов других людей? А кто из вас чувствовал себя живым мертвецом, пока вдруг не встретил кого-то, чей язык обладал доброй, живительной силой? Слова этого человека несли в себе заряд любви, и всего несколько слов возвращали к жизни. Сегодня я зашел на работу к Уолту, у меня был трудный день, и он об этом знал. Мы с ним близкие друзья, моя душа для него открытая книга. Он вышел мне навстречу из-за стола, мы поговорили, я хотел попрощаться. Я-то думал, что зашел, чтобы подбодрить его. Он же остановил меня и сказал, «Позволь мне помолиться о тебе». И он произнес краткую молитву. Потом посмотрел мне в глаза и сказал, «Брюс, я люблю тебя, дружище, все будет хорошо». И я помню, с каким легким сердцем я уходил от него. Да. Что это было? Жизнь, дарованная другом. Сила языка может разрушить супружество, но она же может и возродить его к новой жизни, верно? Книга Притч, глава 12, стих 18 гласит, «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Он либо режет и рубит нас в куски, либо... Знаете, от некоторых людей я всегда держусь подальше. Почему из-за их языка? Это какой-то ужас. А что еще говорит о силе языка Библия? Давайте рассмотрим несколько ключевых отрывков. Первый отрывок находится в послании Иакова, глава 1, стихи 19, 20 и 26. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Скор на слышание. Позвольте мне послушать. Пожалуйста, повторите это. Я правильно вас понял? скор на слышание, но медлен на слова и медлен на гнев. Почему? Это полная противоположность тому, как обычно получается у нас в семье. Я скор на слова, но медлен на слышание. Правда, зато я не очень часто сержусь, у меня есть другие недостатки, но гневом я особенно не страдаю. Итак, нужно быть скорым на слышание и медленным на слова. Если бы мы только слушали, что нам говорят, но вместо этого, когда нам что-то говорят, мы выслушаем не больше трех слов и тут же начинаем обдумывать свой ответ. И как только человек прервется, чтобы перевести дыхание, как мы начинаем говорить. Почему? Потому что мы уверены, что это очень умно быть скорым на слова. В таком случае мне нужны уши побольше, а рот поменьше. Мои уши должны быть резвыми, чтобы бежать навстречу вашим словам. А язык я должен попридержать, как горячего коня, рвущегося в галоп. Как вы думаете, для чего здесь эта последняя фраза? «Скор на слышание» — это я могу понять. «Медленно слова» — это тоже понятно. Но при чем тут гнев? «Медленно гнев». Когда мы с вами разберем остальные отрывки Библии, то поймем, что главная причина, по которой мы испытываем трудности в общении друг с другом, — это гнев, злость. Насколько это важно для нас следить за своим языком? Стих 26 гласит, «Если кто-то из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Библия хочет донести до нас такую мысль. Если вы христианин, то должны быть хозяином своему языку. Придерживайте его, обуздывайте его. Следите за ним. Нет, не говори этого, это дурно. Нет, 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 нет. Говори только то, что хорошо. Эти слова вызывают у меня множество мыслей. Если я хочу служить Богу и людям, как верующий христианин, то должен приручить этого дикого зверя, живущего у меня во рту. А у вас есть такой зверь? У кого из вас он есть? Кто из вас когда-либо говорил что-то такое, что потом готов был отдать все на свете, только бы забрать свои слова обратно? О, Боже! Притчи, глава 15, стих 1 гласит, «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость». Беседовали ли вы когда-нибудь с супругами, один из которых был в гневе? Независимо от того, верны его слова или нет, мы не хотим иметь с ним дело. Но если ответить ему тихо и ласково, тогда только посмотрите на этого человека, который только что был вне себя. Ох, так вот, что ты думаешь по этому поводу? Со мной такое бывало. И я на полуслове обрывал свою бурную речь. Пожалуй, я не так уж и сержусь, как мне казалось. Когда кто-то в моей семье приходит ко мне в гневе, у меня есть только один ответ. Второй отрывок. Первый был из первой главы послания Иакова. Второй отрывок ключевой. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 25. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждому ближнему своему, потому что мы члены друг другу».
Putting away lying, each one speak truth with his neighbor, be angry and do not.
Гневаясь, не согрешайте.
Putting away lying,
отвергнувши ложь. Почему? Потому что ложь всегда выходит из уст человека. И если при взаимном общении я не говорю вам правду, то неизбежен конфликт, недоразумение. Может, не сию минуту, но в конце концов он проявится. Первое правило — это не лгать в разговоре с другим. Если ваш собеседник думает, что вы лжете, выясните, почему, и попытайтесь еще раз и еще раз, но не лгите. Говорите правду. Второе правило — говорите всю правду. Не частичную правду. Всю правду. Раньше я и то и дело нарушал это правило. Я об этом не знал. Я думал, что просто не буду говорить всю правду, потому что она может ранить чувства другого человека. Если когда кто-нибудь делал что-то дурное, что могло повредить конкретным людям, я ни за что не говорил этим людям, что им сделал тот человек. Я вмешивался в события, но не говорил всей правды, чтобы защитить их от зла. Но потом я осознал, что грешил. Они сами должны были справиться с возникшей проблемой, не я. Говорите правду. Она не может повредить. Не лгите, говорите правду. Это трудный урок. Говорите правду. Вытащите ее на свет Божий. Единственный способ это сделать — высказать правду вслух. Не лгите, говорите правду. Принцип номер три. Как это ни удивительно, тоже имеет отношение к гневу. Гневаясь, не согрешайте. Зачем здесь эти слова? Затем, что в этом корень всех бед неумелого общения. Корень в гневе. Возможно, вы не подозреваете, что сердиты, но если попробовать разобраться, почему ваша попытка общения закончилась столь плачевно, то за этим всегда стоит гнев. Гневаясь, не согрешайте. Возможно ли гневаться при общении и не согрешить? Да. Но здесь излагается еще одно правило, о котором мне поведала моя мама, когда я женился, и я не знал, что оно есть в Библии. Это продолжение предыдущего стиха. «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Я не всегда его придерживался. Много лет так и поступал, а потом забыл. Наверное, старее я становлюсь упрямее. Но почему? Почему? Почему тебе не помучиться, если ты этого заслуживаешь? У вас когда-нибудь бывало такое чувство? Я не собираюсь ничего исправлять. На этот раз виновата она. И вы поворачиваетесь к ней спиной. А мужчины в следующий раз так не делайте. Не делайте. Кто из вас так поступал? Вы легли в постель, повернулись друг к другу спинами, отодвинулись подальше и до утра ни слова. Ну, кто из вас? Не стесняйтесь. Знаете, о чем мы думаем в такую минуту? Мы думаем так. Сейчас мне надо постыть, а завтра поговорим. Знаете что? Завтра будет еще хуже. Знаете почему? Слушайте внимательно. Знаете, почему будет хуже? Следующий стих ответит вам почему. И не давайте места дьяволу. Погодите, что вы мне говорите? Я ничего не говорю. Я читаю стих Писания. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Что здесь имеется в виду? Никогда не допускайте этого в своей семье и где бы то ни было. Если я повернусь спиной и захраплю, кто-то другой будет всю ночь занят делом, и это будет сатана. Тогда на следующее утро мое сердце может оказаться немножко черствее, чем оно было накануне. Разве не случалось такого в каждом супружестве до единого? В какой-то момент происходит обрыв линии связи, и супруги решают не обсуждать эту проблему. Что это значит? Это значит, что в общении вы должны говорить правду. Вы говорите, я сделаю все, что смогу, чего бы мне это ни стоило, чтобы все исправить до утра. Библия — наш бесценный помощник. В следующем отрывке эта тема развивается. К Ефесянам, глава 4, стих 29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Я нашел греческое слово, переведенное как «гнилое» в словаре. Знаете, что оно означает? Прогнивший, зловонный. Так что вместо того, чтобы говорить дурно пахнущие слова, произносите только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Это значит, что я не должен говорить с моей супругой или с кем бы то ни было так, чтобы это звучало грубо, грязно, дурно, обидно. Я должен говорить слова добрые для назидания собеседника, для его духовного роста. Почему? Чтобы через общение со мной этот человек мог получить благодать, чтобы лучше ориентироваться в жизни. Теперь послушайте стих 30. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Вы понимаете, что своими словами мы оскорбляем, то есть причиняем скорбь Святому Духу. В данном контексте оскорбление Святого Духа происходит от моего языка. В стихе 31 перечислены 6 вещей, которых я не должен допускать у себя в душе. Послушайте внимательно. Пусть никакое гнилое слово не исходит из ваших уст, но воодушевляйте собеседника добрым словом. Не оскорбляйте Духа Святого. Что разрушает общение? Что причиняет скорбь Духу Божьему? Все дурное, что вы видите во мне. Это в вас. Совсем другое дело, когда вы в хорошем настроении. Посмотрите, что перечислено в следующем стихе. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Моя злоба означает, что я не собираюсь делать для вас ничего хорошего. Если бы вы могли заглянуть мне в душу, то увидели бы, что я всерьез намерен с вами расквитаться. Удалите все греховное, что накопилось в вас, все связанное с гневом, с раздражением. А вместо этого, будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Что разрушает общение, что колет, как кинжал, что жалит, как змея, что распаляет мой язык, то, что сидит глубоко внутри. В моем сердце занозой сидит грех. Если я удалю этот грех из своего сердца, то мой язык будет чист. Поэтому суть проблемы общения не в том, чтобы научиться разговаривать друг с другом. Суть в том, чтобы очистить свое сердце. Если у вас с супругом разгорается настоящий конфликт всякий раз, когда вы разговариваете, то не ищите причину в нем. Загляните поглубже в себя и увидите горечь. Ага, во мне сидит горечь. Она связана с тем-то и тем-то. А потом не заводите разговор до тех пор, пока не избавитесь от этой горечи. Прощение. Недавно у нас с женой случилась ссора. Мы не ссорились уж очень давно, но неделю назад мы заговорили об этом и тут же поссорились. Отсюда правило: никогда не говорите о том, как давно вы не ссорились. Мы начали ссориться, а потом оба замолчали. Оба. Потом немного поговорили об этом, а потом больше не захотели к этому возвращаться. Потом опять попытались поговорить, но ничего не вышло, пока мы оба не простили друг друга, каждый в своем сердце, когда были наедине с Богом, и Он нам помог. Мы простили друг друга. Как вы думаете, каким был наш разговор, когда мы встретились после этого? Он был мирным. У обоих было легко на душе. Не потребовалось никаких правил или условий, чтобы все исправить. Потребовалось всего лишь несколько слов, нежно сказанных друг другу. Да, самое лучшее в ссоре — это примирение. Первое послание Петра, глава 3, стих 8. Это поразительные слова. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны. Вот в чем суть общения в браке. Ваш супруг говорит с вами злобно, превратно понимает ваши побуждения, позволяет вам мучиться. Чего вам хочется больше всего на свете? Крикнуть ему: «Ах ты такой-сякой!» Теперь послушайте, что мы должны делать. Это стих номер 9. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, все внутри вас желает ответить тем же. Это свойственно человеку. Напротив, благословляйте. Вы будете сталкиваться со злом. Обязательно будете, потому что живете с грешным человеком. Зло будет атаковать и вашу жену или мужа, потому что и они живут с грешным человеком. В такую минуту не воздавайте злом за зло. Не отвечайте грязным словом на ругань. Ответьте милостью, благословением. Благословляйте. Благословляйте. Кроткий ответ отвращает гнев. Представляете, каким тогда будет ваше благословение? Об этом говорит стих 9. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Погодите, это как же? Я унаследую благословение, если благословлю своего супруга. Да.
Да.
Да, послушайте, это стих 10. Ибо кто любит
жизнь...
Что за стих? Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Что за обетование? Вы хотите видеть добрые дни? Благословляйте других. Когда? Когда все вас кричит, не давай благословения. Благословляйте. Почему? Потому что тогда вы унаследуете благословение. Вы получите его сами. От кого? От этого человека? Может, да, может, нет. Унаследованное благословение исходит от Бога. Тут сказано «добрые дни». Хотите видеть добрые дни? Тогда благословляйте других. Кто дает добрые дни? Бог дает добрые дни. У Иисуса есть очень сильные слова для тех из нас, кто слишком легкомысленно относится к своим словам, к своему языку. Но разве словесное благословение может повлиять на то, как я сегодня живу? Да. А что будет, если я не хочу благословлять, потому что моя жена или муж не заслуживает благословения? Но ведь и вы не заслуживаете. Тогда как? Как? Разве для Бога это имеет значение? В Евангелии от Матфея, в главе 12, говорит сам Иисус. В стихе 36 он говорит так. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда».
Повторяю.
Когда? В день суда. Это что же, когда я предстану пред Богом, то должен буду нести ответ за все, что когда-либо говорил? Да. В день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Тут речь идет не о вечном спасении, это о суде Божьем, который будет позже. Каков библейский принцип в отношении языка? Первичный орган речи, место рождения слов, это сердце человека. В заключение позвольте мне открыть вам три секрета. Секрет первый — это такое правило. Говорите истину с любовью. Если вы хотите знать, как общаться с мужем или женой, так вот вам ответ. Говорите правду, не лгите. Правду как? Как? С любовью. Говорите. Я должен это произнести. Чистую правду. Всю, до конца. Как говорить? Без желчи, без горечи, без гнева. Без желания причинить боль, но с любовью. Следующий секрет из шести слов. Он действует почти всегда. Солнышко мое, прости. Извини меня, пожалуйста. Для тех, кто нуждается в сильном средстве, чтобы наладить супружеское общение, есть двухступенчатый секрет, который никогда не подведет. Если вы по-настоящему этого захотите, то сможете перестать ссориться сегодня же, прямо сейчас. Вы спросите, но как? Вот этот секрет. Секрет. Вытяните язык так, чтобы его кончик слегка высовывался между верхними и нижними зубами. При искушении ссориться, прикусите его.
Oh,
Лили, слезай, слезь сейчас же. Боб, осторожней, пожалуйста. Привет, Лили. Привет, Боб. Ты уверен, что вы сможете взять Эллисон на все выходные?
Конечно, Лили, да, это очень нетрудно.
Мы очень любим, когда Эллисон гостит у нас, ты знаешь. Лэри меня опять подвел. А, жалко. Но мне кажется, что вы оба как-то мнетесь. Да нет, ну что ты, просто нам надо было обсудить. Нам надо все предусмотреть. Наверное, здорово иметь рядом человека, который всегда с собой соглашается. Но мы не очень часто соглашаемся. Но в отношении одной вещи у нас полное согласие. А что именно? Мы всегда соглашаемся поговорить. Это верно. Иди сюда, доченька, скажи маме до свидания. Ни о чем не беспокойся, Лили. Смотри, веди себя хорошо. Увидимся в воскресенье. Не волнуйся, Лили, мы прекрасно проведем время.
Ой, какой ты смешной.
Не моргать. Так, не моргать. Так, давай носами потрёмся. Давай.